Здравствуйте, сегодня четверг, 4 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские войска захватили один из микрорайонов в городе Часов-Яр в Донбассе. В Торецке продолжаются тяжелые бои. Какое оружие Южная Корея может предоставить вооруженным силам Украины? Беларусь официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. Также сегодня.
Мы же начинали в 90-х с нуля создавать эту систему экономического образования. Мы начали учить экономики с 5-6 класса, и каждый год ребенок переходил, и у него был новый учебник.
В России из списка школьных учебников изъяты книги признанного так называемым иностранным агентом профессора экономики Игоря Липсица. Командование вооруженных сил Украины признало вчера потерю микрорайона «Канал» в городе Часов-Яр в Донецкой области, который российские войска штурмуют уже несколько месяцев. Захват микрорайона был одной из первых новостей на российских федеральных телеканалах в новостных вечерних выпусках в среду. Очень тяжелым остается положение подразделений ВСУ и в Торецке. Мои коллеги из проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» попросили оценить изменения тактической обстановки в Часов-Яре израильского военного эксперта Давида Шарпа.
Тяжелейшие бои шли даже не совсем за этот микрорайон. Они идут за весь город Часов-Яр, который является важнейшим, хоть и небольшой город, находится на высотах и является важнейшим таким узлом обороны украинских вооруженных сил. Российское командование воспринимает его как ключ к Константиновке, гораздо более важному населенному пункту. И вообще они ставят перед собой очень амбициозную такую главную задачу, как освобождение, как они это называют, Донецкой области. Захват Донецкой области подразумевает и захват конгломерации Константиновка, Славянск-Краматорский. Вот Часов-Яр — это такой вот шажок Константиновки, за него именно поэтому идут очень тяжелые бои. То, что на данный момент украинцы потеряли район, микрорайон, канал, само по себе ничего не говорит. Если здесь, в отличие, скажем, от Авдеевки и других мест, в районе Часова-Яра пока, я надеюсь, не будет такой вот крайне невыгодной для обороняющихся конфигурации фронта, когда противник обходит, охватывает их с разных сторон и, соответственно, обороняться становится либо невозможно, либо крайне проблематично. Здесь все же речь идет о более-менее фронтальном столкновении. А раз так, и если у украинцев есть достаточно резервов, то ничего кардинально не изменилось. Российская армия продвинулась немного, однако большая часть города под контролем ВСУ, как и, собственно, соседние позиции. Однако ситуация здесь очень тяжелая. Захватить Часов-Яр – это важнейшая локальная задача российского командования, так оно ее видит. И уже не один месяц пытается ее реализовать, и, по всей видимости, будет пытаться реализовать в дальнейшем. И весь вопрос, продолжится ли вот эта тенденция потери территорий, потому что если нет, в общем, можно сказать, что ничего кардинального и не произошло. А вот если да, ну тогда оборона Часова-Яра окажется под сомнением. Часов-Яр держится примерно в одном положении уже не один месяц. А вот о Торецке, о котором очень долго почти ничего не говорили, кроме как в контексте обстрелов с больших дистанций, сегодня это самая горячая точка, и это то слабое место, которое россиянам удалось в течение последних месяцев нащупать в обороне украинцев. И то слабое место, которое они пытаются сейчас захватить, атакуя с флангов. А далее, если удастся захватить и Торец, то, возможно, это создаст и другие перспективы для дальнейшего продвижения. В этих случаях всегда все зависит от того, подготовлена ли в тылу соответствующая оборона и есть ли резервы, которые эти оборонительные рубежи занимают. Надо надеяться, что в местах, где вот потенциальное продвижение российской армии возможно, у украинцев есть заготовки. И главное будет, если возникнет необходимость, кого туда перебросить, чтобы наступление остановить.
Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». После того, как Россия и Северная Корея стали укреплять военное сотрудничество, которое предусматривает в обход санкций, наложенных на КНДР, предоставление России северокорейского оружия для ведения войны в Украине, Южная Корея заявила о желании оказывать Украине военную помощь в большем объеме, чем это делалось раньше. Об этом, в частности, сказал советник по национальной безопасности безопасности президента Южной Кореи Чан Хо Джин. Журналист Евгений Легалов выяснил, какие виды вооружений Южная Корея может предоставить ВСУ.
Если мы говорим о новом современном оружии, Южная Корея действительно является одним из лидеров сегодня по экспорту вооружений и производит достаточно много различных видов вооружения. Например, гаубицы К-9 «Тандер», они на сегодняшний день являются одной из наиболее популярных моделей гаубиц экспортных. Также танки К-2 «Блэк Пантер». Их, например, Польша заказала около 1000 единиц. Но тут важно отметить, первое, готова ли Украина потратить здесь и сейчас 2 или 3 миллиарда долларов или больше, потому что, например, гаубица стоит 11 миллионов долларов за единицу, а танк стоит 18 миллионов долларов. Вероятнее всего, не готова, и тут вопрос уже, готовы ли южнокорейские налогоплательщики со своего кармана отдать тоже энное количество миллиардов долларов в кредит, и неизвестно, когда они вернутся обратно, и вернутся ли вообще. И учитывая, что каких-то культурных тесных связей между Южной Кореей и Украиной или политических связей нет, то, вероятнее всего, этот вариант не будет рассматриваться, поскольку Южная Корея и так уже дала около 14 миллиардов долларов в кредит Польше. При этом у Южной Кореи есть большие запасы американского вооружения как времен Второй мировой войны, так и южнокорейские типы вооружений, переделанные из американских по лицензии времен 70-х годов. Но тут все упирается в южнокорейскую военную доктрину, поскольку все оружие, которое так или иначе можно использовать в современной войне, оно не списывается, оно уходит на склады с той целью, что если вдруг будет война с Северной Кореей, то мобилизованные резервы должны быть чем-то вооружены. И все это оружие пойдет на поддержку вот этих мобилизованных резервов. Что касается конкретных категорий, Южная Корея вряд ли передаст Украине стрелковое оружие. Ну, и начнем с того, что у Украины, в принципе, нет острой необходимости в целом в стрелковом оружии, но есть дефицит пулеметов. И тут Южная Корея может теоретически передать старые американские пулеметы М-60, которые не славятся своей надежностью, имея достаточно плохую репутацию, но при этом, как говорится, на безрыбье и рак рыба, и если эти пулеметы будут переданы, то в целом это в определенной степени поможет украинской армии. Также Украина может получить от Южной Кореи американские противотанковые средства ТОУ-2 и советские МИТИС-М, которые есть у Южной Кореи. Южнокорейские аналитики из Korea Defense Blog отмечают, что южнокорейская армия теоретически может передать Украине 170-миллиметровые минометы и боеприпасы к ним, поскольку они должны быть заменены 120-миллиметровыми минометами. Помимо этого, у Южной Кореи есть большие запасы 60-миллиметровых минометов и боеприпасов к ним, и 80-миллиметровых минометов, и также огромное количество боеприпасов к ним. И при этом в Conflict Intelligence Team отмечают, что даже гаубицы времен Второй мировой войны сегодня могут быть до сих пор полезны, потому что гаубицы устаревают не так быстро. На системы ПВО Украине вряд ли стоит рассчитывать, а вот на переносные зенитно-ракетные комплексы советского производства «Игла» и французские «Мистраль» Украина вполне может рассчитывать, и они вполне могут быть переданы. Также у Южной Кореи есть американские ракеты-перехватчики «Мим-23 Хоук», которые уже используются в ВСУ, плюс они были недавно сняты с южнокорейского вооружения, и, соответственно, Соединенные Штаты Америки могут выкупить их у Сеула и передать вооруженным силам Украины. Также у Южной Кореи есть зенитные средства, около 60 единиц, это зенитки американского производства «Вулкан». Они также могут быть переданы в Украину и могут очень пригодиться, например, для сбития иранских дронов «Шахет». То есть их можно установить на пикапы, оборудовать тепловизором и использовать для сбития во время российских атак. В 90-е годы в счет долга Россия передала Южной Корее около 80 БМП-3 и 35 танков Т-80У. Они были недавно сняты с вооружения и отправлены в учебные центры Южной Кореи. Некоторые используются как статические цели, некоторые так или иначе используются для подготовки южнокорейских солдат. И Южная Корея может их предоставить Украине, и это будет очень полезная помощь, потому что украинцы и так используют эти виды вооружений. Но тут есть два «но». Первое – это то, что между Южной Кореей и Россией на сегодняшний день подписан и действует договор от 1995 года. Это соглашение о стратегическом сотрудничестве, и для передачи этих танков Южной Корее необходимо его денонсировать, и спустя полгода они будут иметь право передавать продавать оружие. Но есть и второй момент. Это так называемый сертификат конечного пользователя. То есть, если Россия передала Южной Корее какое-то оружие, то Южная Корея не имеет права передавать это оружие третьим странам без разрешения России. Но Южная Корея может пренебречь этим сертификатом, как сделали многие, в общем-то, страны Восточной Европы и не только, которые не планируют в будущем сотрудничать с Россией, но у них были российские или советские виды вооружений, и они просто передали их Украине. У Южной Кореи было очень много бронетранспортеров американского производства М113, которые и так используют Украину, и более того, украинские военнослужащие очень хвалят эти машины. Но проблема в том, что в 2000-е годы эти бронетранспортеры были сняты с южнокорейского вооружения и утилизированы. Но при этом у Южной Кореи остаются БТР-К200, которые похожи на нидерландские ЮПР-765. Они достаточно высокие, легкобронированные, с легкой пушкой, но ВСУ их использует, и вот эти К200 были бы крайне полезны. Поэтому, если суммировать, то можно сказать о том, что даже если решение о поставках вооружения Украине будет принято, то нельзя рассчитывать на какие-то большие или масштабные поставки, а скорее точечные локальные поставки некоторых видов вооружений, которые, впрочем, будут крайне полезны украинской армии.
Это был журналист Евгений Легалов. Он рассказывал, какие виды вооружений Южная Корея может предоставить на нужды вооруженных сил Украины. А на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане сегодня официально было объявлено о вступлении в организацию Беларуси. Прибывший на саммит Александр Лукашенко в своем выступлении привычно раскритиковал политику стран Запада и заявил, что инициативу по установлению мирового порядка должны взять на себя государства так называемого глобального большинства. Почему Александр Лукашенко добивался вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества? Об этом я спросил политического аналитика Виталия Цыганкова.
Влияние России на Беларусь сегодня велико, как никогда в истории независимой Беларуси. И Лукашенко, понимая, что на Западе ему пути все отрезаны, он сам их все отрезал после 2020 года, чтобы не иметь только одного союзника России, Лукашенко всеми силами старается как бы расширить, если невозможно на Западе, то на Востоке. Лукашенко много раз говорил, что вот Беларусь может стать таким, ну, как бы хабом для проникновения Китая на Запад, в Европу. Но звучит это довольно смешно, потому что, во-первых, Беларусь сейчас находится под санкциями и США, и Евросоюза, которые увеличиваются с каждым днем. Буквально недавно был принят новый пакет, и такая нестабильность Китаю не нужна, который все-таки, даже при том, что оказывает какую-то поддержку России, но боится, скажем, нарушать западные санкции, прежде всего американские, но чтобы у него не появились проблемы в своих торгово-экономических отношениях с США. В отличие от других европейских стран, которые немножко боятся китайского влияния и ограничивают его, то он сам активно зазывал китайцев в Беларусь, привлекал их. Китайцы не видят привлекательными белорусские условия. Китайцы боятся на сегодня инвестировать в Беларусь, а то, что и было, то эти инвестиции были достаточно провальными, по признанию самих белорусских официальных лиц, которые сами тоже стали ограничивать эти китайские связанные инвестиции, когда по китайские деньги приезжают китайские же рабочие с китайским оборудованием, и от этого Беларусь не имеет ничего, кроме того, что влияние Китая увеличивается. Так что Китай в данном случае проводит ту же самую политику в отношении Беларуси, которую он проводит там, условно говоря, в странах Африки, в странах Азии, проникая туда, прежде всего, экономически и подвергая, скажем, через экономику, увеличивая свое влияние на политическую и экономическую жизнь этой страны. Поэтому Китай тут интерес понятен, но, с другой стороны, недавно президент Польши Дуда буквально в конце июня был с визитом в Китай и пожаловался китайскому руководству на поведение Беларуси в мигрантском кризисе и заявил, что Польша сейчас рассматривает вообще вопрос о том, чтобы перекрыть полностью грузопоток между Беларусью и Евросоюзом, что, конечно же, окажет влияние на китайские экономические интересы. И оттуда, из Китая, сразу же послышался окрик в адрес Беларуси о том, что Китай надеется, что Беларусь с Польшей смогут найти какое-то согласие по этим вопросам, и не будет проблем на границе. И буквально сразу же через через несколько дней после этого, радикально изменилось количество нарушений белорусско-польской границы со стороны этих самых нелегальных мигрантов. Буквально в десятки раз уменьшилось, и сейчас белорусские, скажем, политобозреватели, можно сказать, констатируют то, что вот буквально после визита польского президента в Китай мигрантский кризис радикально просто ушел с повестки дня. Нарушений белорусско-польской границы со стороны мигрантов не наблюдается последние дни, фактически не наблюдается. И это показывает, как, ну скажем, Китай важен для Беларуси и как Беларусь готова пойти навстречу китайским интересам в этом регионе.
Официальное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества комментировал белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Великобритании сегодня проходят досрочные всеобщие выборы. Согласно результатам опросов общественного мнения, правящая в Великобритании уже 14 лет консервативная партия потерпит на этих выборах сокрушительное поражение, а левоцентристская лейбористская партия может получить подавляющее большинство в Палате общин и сформировать новое правительство. Чем объясняется такое падение популярности консерваторов в Великобритании? Вот что об этом говорит лондонский политический аналитик Андрей Остальский.
В чем проблема? В том, что недовольны Брекситом, например, британцы, причем недовольны и сторонники ухода из Евросоюза, и те, кто против него выступал. Брекзитеры сами видят, что обещанное не произошло. Дополнительных средств для системы здравоохранения не найдено из-за того, что перестали платить взносы в Евросоюз. Фермеры оказались в трагическом положении, они, может быть, активнее других вместе с рыбаками поддерживали Брекзит, а теперь выясняется, что они не могут ни продавать свою продукцию в Евросоюз, не получать субсидии достаточно существенные. Правительство не смогло компенсировать те деньги, которые фермеры теперь не получают. А у рыбаков трагедия, потому что больше, чуть ли не две трети их продукции продавалось в Евросоюз, а теперь не продается. То есть полное разочарование. От 60 до 70% британцев по всем опросам хотели бы вернуться в Евросоюз или, по крайней мере, восстановить членство в общем рынке, то есть свободу движения товаров обеспечить хоть как-то. Ну и недовольны тем вообще, как ведет себя партия Тори, там же сменялись премьер-министры, чехарда чудовищная была, и каждый лидер разочаровывал по-своему, и Тереза Мэй, и затем и Борис Джонсон. Посмешищем стала Ли Страсс, которая своим мини-бюджетом чуть вообще не опрокинула британскую экономику в состояние близкое к банкротству, ну и вынуждена была очень быстро уйти. Такое впечатление у публики создается, что консерваторы вообще не понимают, что им делать, что у них нет толком никакой программы. И то, что они сейчас, кстати, на выборах предлагают, тоже не кажется почти никому реально осуществимым. Борис Джонсон предпринял радикальную чистку партии. Он выгнал всех, кто хоть как-то возражал против Брекзита. Тяжеловесов много, серьезных интеллектуалов оказалось среди них. Партия очень ослабла интеллектуально. Однобокой стала. Она подчинилась своему правому флангу и даже крайне правому флангу. Вынужден был с ним все время считаться. И Риши Сунак, они связывали тоже ему руки, и он не мог серьезных реформ проводить. Ну и помимо этого есть моя любимая цитата от Жан-Клода Юнкера, это бывший премьер-министр Люксембурга. «Мы все знаем, находясь у власти, что нужно сделать, но не знаем, как после этого снова победить на выборах. Потому что реформы часто бывают болезненными, избиратель их не любит, и приходится поэтому избирателю угождать, а для этого отказываться от реформы и надеяться, что кривая куда-то вынесет». Но эта цитата больше, может быть, относится к французской ситуации, где Макрон провел серьезные реформы и за это теперь расплачивается. Есть общая вот эта усталость и ощущение того, что Тори вот не знают, что делать, что партия, о чем я уже говорил, расколота. Вообще это нездорово 14 лет одной партии быть у власти. Это надоедает избирателю, и слава богу, так оно и должно быть. То есть разгром, конечно, произойдет консервативной партии. Насколько он будет решающим и ошеломляющим? Все все прогнозы показывают там 20 с лишним процентных пунктов преимущества лейбористов, то есть они там получат абсолютное большинство, но гадают люди в основном о том, что будет действительно с консерваторами. По самому нижнему прогнозу, причем серьезному, журнал «Экономист» его проводил, они 50 с чем-то мест всего получат. Это вообще будет позор и отрицательный рекорд за всю историю партии, если это произойдет. Но есть другие опросы, которые показывают, что все-таки за сотню они перевалят, или даже, может, 150 получат, но в любом случае они станут оппозицией. И вот действительно очень важный вопрос. Самый тревожный вопрос называется Найджел Фарадж, глава партии «Реформа UK», которая сама сейчас участвует в выборах и получит, наверное, от 10 до 12% голосов по всем прогнозам. Но самое главное, что он не скрывает, что собирается захватить остаток консервативной партии и заставить либо ее влиться в реформу, или наоборот, свою эту реформу объединить с консерваторами и стать новым лидером партии Тори, как бы она там ни называлась. А это значит крайне правый популизм. То, что мы видим во многих странах мира, вот это вот тревожная тенденция. И если избиратель быстро устанет от лейбористов, а есть основания, к сожалению, этого опасаться, есть основания полагать, что их программа тоже не совсем реалистична. И если этот медовый месяц с лейбористами быстро кончится, то маятник может качнуться далеко вправо. Тот же журнал «Экономист» в редакционной статье написал, что это главная угроза. Пойдет маятник далеко вправо после того, как лейбористский следующий срок закончится, может быть, не слишком удачно.
Падение популярности консерваторов в Великобритании накануне проходящих сегодня досрочных всеобщих выборов комментировал лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Интервью с ним записал Александр Дубровский. Время свободы. В России из списка школьных учебников изъяты книги доктора экономических наук Игоря Липсица, который в марте в России был признан так называемым иностранным агентом. С 90-х годов 20 века Игорь Липсиц публиковал учебники и учебные пособия по экономике. Они выходили огромными тиражами. Липсиц создал первый в России полный цикл учебников по экономике с 7 по 11 класс. До прошлого года Игорь Липсиц преподавал в Высшей школе экономики в Москве. Вот как сам он отреагировал на изъятие его учебников в России.
Ну, по закону, ибо на агентах иноагенты не имеют права преподавать несовершеннолетним, поэтому, конечно, книжки стали изымать. На этой почве возникла очень забавная ситуация. Мои книжки неожиданно стали раритетами, их стали продавать по безумным ценам. Цена на одну из книг, которая для детей «Удивительные приключения в стране экономика», на Яндексе достигло, по-моему, 70 тысяч рублей. Фантастика абсолютная, то есть, ну, что-то потрясающее. Ну, в общем, какие-то книжки мои есть в интернете, их можно скачать. Что-то я сам выкладываю бесплатно на своем телеграм-канале, даю ссылки. Так что я свою просветительскую деятельность продолжаю, лекции читаю. Вот сейчас записываю огромный курс по маркетингу, будет выкладываться на Ютубе. Так что я свою работу продолжаю. Ну, вот жалко детей российских, они теперь к моим книжкам не допущены. Так что дети пострадают, а я нет. Это драма, потому что мы же начинали в 90-х с нуля создавать эту систему экономического образования, смотрели, как это делается во многих странах, учились, создали свою систему. В общем, достаточно уникальная, потому что мы начали учить экономики с 5-6 класса, и каждый год ребенок переходил, и у него был новый учебник, подхватывающий то, что он изучил раньше, и доводящий его до 11 класса, до такого хорошего уже понимание закономерности. То есть мы многое сделали хорошего, многое сделали отличного. Наши зарубежные коллеги, кстати, высоко очень оценивали то, что мы сделали по финансовой грамотности. Такой системы пособий нет нигде в мире. Но это все вот теперь зависло. Я не знаю, Минфин обещает, что он найдет каких-то других авторов, что-то другое напишет вместо моих книг. Но Бог им помощь. Теперь непонятно, что им разрешат прививать, что не разрешат. Какие вообще... Вот у меня там один из запрещенных учебников, мне очень дорогой, это основа экономической политики, это как раз о том, как граждане должны взаимодействовать с государством к тому, чтобы в стране была лучшая жизнь, такой достаточно уникальный учебник. Но такие вещи в современной России преподавать нельзя, преподавать абстрактную экономическую теорию про рыночную экономику тоже трудно, потому что рыночная экономика в России умирает на глазах, один элемент за другим, поэтому что преподавать сложно. То есть другой теории нету, политэкономию марксистскую преподавать не будешь, экономическую современную теорию преподавать странно, потому что она уже не похожа на ту жизнь, которая развивается в России. Поэтому для преподавателей и экономики, и вообще гуманитарных дисциплин сейчас тяжелейшая история. То есть все преподаватели дисциплин гуманитарного профиля, они сейчас в огромной беде. Посмотрите, Скажем, у юристов то же самое проблема, не только у экономистов, у юристов та же самая беда. Мои учебники первый раз убрали из списка федерального в 2016 году, обвинили, что я порочу любимую родину и российский народ, потому что я написал, что в Советском Союзе был дефицит продуктов питания, народ стоял в очередях, мне сказали, что это поклёб на родину, это оскорбление. И таких учебников допускать в школу нельзя, на 2 года меня убрали. Ну, в общем, такая была страшная история. Я уже пожилой, мне как-то вот снова переделываться под лживые тексты неохота, за автором я не буду, но тут есть желающие. Тут один из таких авторов Российского экономического общества Катасонов написал, а что это вообще учебники для русских детей пишет автор с фамилией Липсис? Надо, чтобы Иванов, Сидоров, Катасонов, наконец. Ну вот сейчас у них будет место, но просто заодно и экономику, и обществознание вообще выбросили. И теперь дети будут выходить в мир, не зная ничего ни про экономику, ни про право, ничего. Будут выходить и попадать в беду, потому что они не будут понимать, как общество устроено и какие их ждут засады на жизненном пути. Беда. Вот это как бы людям сегодня не очень понятно, что мы создавали с нуля, потому что практически нигде ничего нормального не преподавали. Преподавали марксистскую политическую экономию, преподавали финансы народного хозяйства, планирование народного хозяйства, плановое ценообразование, управление трудовыми ресурсами. В общем, ничего не было, мы создавали все с нуля. Учились на ходу и шли в аудитории и создавали систему, которая, в общем, за 30 лет была сформирована. Сейчас она распадается, разрушается, уехали многие сильные исследователи, которые были и преподавателями. Поэтому, конечно, идет очень такая большая, ну как бы вам сказать, кровопотеря, я бы сказал, в системе высшего образования. А восстановить ее удастся ли, я уже не могу вам сказать, потому что для этого потребуется и очень много лет. Вот мой коллега профессор Рузан считает, что для того, чтобы восстановить, потребуется лет 15, но, может быть, он слишком большой оптимист. Боюсь, что и за 30, за 40 лет не восстановить. И с людьми сложные контакты порваны с мировыми коллегами. Поэтому, конечно, вот сейчас работать, преподавать очень тяжело и очень страшно. Ты не знаешь, в какой момент на тебя напишут заявление, что ты преподаешь чуждые идеи, не соответствующие планам правительства Российской Федерации.
Это был доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Какие учебники заменят в школьных и университетских программах учебники Игоря Липсица, мы пока не знаем, но потому какие книги сейчас заменяют изъятые книги Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского и других теперь уже запрещенных в России авторов, уровень этих учебников уже можно предположить. Мои коллеги из «Настоящего времени» обратили, к примеру, внимание на книгу Дмитрия Артиса «Дневник добровольца». Эта книга сейчас на самых видных местах на полках книжных магазинов в России, и даже есть аудиоверсия, начитанная профессиональным артистом. Стиль у Дмитрия Артиса простой, прямой, доходчивый. То, что нужно России сегодня.
«Меня ставили старшим по молодым, так здесь называют пополнение. 5 из прибывших со мной забрали на БЗ. Боевое задание. Охрана отбитого объекта на самом передке. Среди 5 оказались Смайл и китаец. Успел обнять их и сказать: «Не ссыте, братья». Впрочем, они и не думали ссать».
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».